Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
И мы продолжаем программу «Светлый вечер». Здесь, в этой студии, Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
У нас в гостях профессор Высшей школы экономики, доктор исторических наук Игорь Данилевский. Говорим о Ярославе Мудром, о времени его правления, об истории Древней Руси в этот период. И обсудили интересный сюжет о Борисе и Глебе.
Детективный сюжет, я бы сказал.
Да, детективный сюжет. Но вот Ярослав в итоге приходит в Киев.
Да. И здесь начинается как раз основная деятельность Ярослава.
А чтобы сразу закончить предыдущий сюжет, а что мы знаем все-таки о кончине Святополка?
О кончине Святополка мы не знаем практически ничего. За исключением того, что он бежит неизвестно куда и пропадает.
Угу. То есть это действительно так?
Да, все прочие описания – это уже поздние описания, которые записаны там чуть не через сотню лет после того, как скончался Святополк. И это описания, которые характеризуют Святополка. Причем интересно, как они его характеризуют. Но если можно, чуть-чуть позже об этом, потому что это ключевая фигура в данном случае. Значит, что делает Ярослав после того, как он становится киевским князем? В 1036-1037 годах разворачивается колоссальное строительство в Киеве. Строятся Золотые ворота, строится храм Софии Киевской, учреждаются два монастыря – Святого Георгия и Святой Ирины. Ну, ни для кого не было секретом со времен Николая Михайловича Карамзина, что Киев начинает отстраиваться как новый Константинополь. В Константинополе тоже есть Золотые ворота, там тоже есть храм Софии. И что интересно, если идти от Золотых ворот к храму Софии, по левую сторону там будет монастырь Святого Георгия, а с правой стороны монастырь Святой Ирины. Ну, если сейчас пройти по Киеву от Золотых ворот к Софии, а это прямой путь, хотя там стоит большой жилой дом, но там можно подаркой пройти и прямо выйти на Софию. С левой стороны там Георгиевский переулок, а Ирининский с правой стороны. То есть мы представляем себе, как располагались эти монастыри. Ну, плюс к этому Георгий – это крестильное имя Ярослава, а Ирина – это крестильное имя его супруги.
А простите, правда ли, что это были первые монастыри на Руси?
Не знаю. Не знаю, потому что о монастырях, к сожалению, мы знаем вообще очень мало. За исключением Киево-Печерского монастыря, который возникнет чуть-чуть позже, мы практически ничего не знаем. Знаем только, что это монастыри были особенно жительные. То есть общинно-жительных монастырей еще не было. И Киево-Печерский монастырь был одним из первых общинно-жительных монастырей.
Оптинах, как еще называли, да?
Да. Ну, видите как, тут фокус заключается в том, что в монастыри особенно жительные шли очень состоятельные люди. И отношение к монахам, надо сказать, в Древней Руси было очень неоднозначное. Это видно и по вопрошаниям, которые приходские священники задавали.
Кирика Новгородца.
Совершенно верно. Там есть парочка вопросов, таких очень неприятных. Правильно ли поступают те, кто, выйдя из дома, встретив монаха или зайца, поворачивает назад? На что, правда, Нифонт отвечает, что уж монах, нечистое животное, что... Ну, безобразие просто. Вот. И в житии Феодосия Печерского это прослеживается в двух-трех сюжетах. Негативное отношение к монахам, хотя Киево-Печерский монастырь – это другая история. Это общинно-жительный монастырь. Так что не знаю насчет этих монастырей. И потом происходят еще очень любопытные вещи. Скажем, где-то в 1038 году, ориентировочно, дата обычно дается широкая, но вот есть Александр Николаевич Ужанков, очень интересный литературовед, который отследил цитаты библейские в слове о законе благодати Иллариона, который тогда еще был настоятелем домовой церкви Ярослава Мудрого. А потом, в 1050 году, Ярослав его сам, без согласования с Константинополем, назначит митрополитом киевским. Он недолго будет митрополитом, всего 4 года после смерти Ярослава его сместят. Но, тем не менее, это очень важный такой момент. Слово о законе благодати, там речь идет, если мы внимательно почитаем, это не антигреческая проповедь, это не антииудейская проповедь. Это повествование о том, как центр мира богоспасаемого переходит в Киев. Это очень любопытный момент. Дело в том, что и Константинополь-то отстраивался во образ Иерусалима. То есть это новый Иерусалим. Теперь новый Иерусалим перекочевал в Киев.
Но это же должно было быть представление одного небольшого народа.
Да, конечно, потому что, когда говорят о том, что это столица, мы не должны забывать, что представление о столице в то время – это Рим, это Константинополь, и Ахен какое-то время претендует на такое звание. А тут Киев. Причем Киев несколько раз в «Повести временных лет» называется Новым Иерусалимом.
Ну, для повести временных лет это очень важно.
Да,
то,
да,
что
потому что
адресована.
Весь рассказ «Повести временных лет» начальный, он сводится к тому, как вот эта вот русская земля стала. Русская земля в данном случае — это не этническое какое-то образование, и это не просто территория какая-то, а это православная земля.
Которая наследует языком еще ветхозаветного,
да,
ветхозаветного,
да,
Ноя и его сыновей.
И именно поэтому «Повесть временных лет» начинается с раздела земли, угу, между сыновьями Ноя. А потом это пространство сужается и концентрируется на Киеве. Кстати сказать, когда Олег якобы произносит знаменитую фразу «Се буди мати городом русским», мать городов, да, это калька с греческого «метрополия», но это и еще устойчивое словосочетание, которое в древнерусской литературе связывается только с одним городом, с Иерусалимом.
Такая киевоцентричность появляется.
Да, да. И, судя по всему, мы имеем дело с началом формирования того, что можно условно называть государственной идеологией. Именно при Ярославе. И это не просто так. Где-то в 1036-1039 годах создается и первая летопись. На этом сходятся практически все исследователи, хотя там разные представления о составе ее. Об этом писал Алексей Александрович Шахматов, об этом писал Дмитрий Сергеевич Лихачев, об этом писал Михаил Николаевич Тихомиров. 30-е годы, вторая половина. Что это за даты? Почему вдруг такая концентрация таких вот событий, очень серьезных событий, на таком маленьком участке временном? Я полагаю, что ответ на этот вопрос нам дает, как ни парадоксально, Геннадьевская Библия. Первая славянская Библия в одном кодексе, где после апокалипсиса есть на страничку небольшой текст. Это откровение, это неизреченное откровение Ипполита Римского, очень известного богослова, который очень почитался в Древней Руси. Я не знаю более ранних списков, честно говоря, но это, может быть, приписывается Ипполиту Римскому. О чем там идет речь? О том, что в последние времена дьявол будет скован на 1000 лет, а потом отпущен на малое время, а именно на 3,5 года. И дальше идет расчет, который потом был аккуратно вычеркнут. До слова «аминь» там просто вычеркнуто. Это может посмотреть каждый, потому что Геннадьевская Библия есть в интернете. Замечательное было издание, которое, к сожалению, так и не завершилось. Из 10 томов вышло только 5. Были изданы 4, 7, 8, 9, 10 тома. То есть Новый Завет целиком издан, а из Ветхого Завета только Псалтырь, 4-й том. Вот если мы возьмем 8-й том, там буквально на последнем листе написано, откуда считать эту 1000 лет. И дальше написано, в 5500 году родился Христос. В 5533 году он был распят. Когда он спускался в ад, он сковал дьявола на 1000 лет. В 6533 году дьявол будет отпущен на малое время. 3,5 года. В 6537 году будет конец. Поскольку эра в 5500 лет, мы выходим на 1037 год. Вот у меня такое впечатление, что если в Западной Европе, судя по всему, ожидали конца света в 1000 году от Рождества Христова, то у нас ожидали конца света в 1037 году. В 6537 году. И тогда понятно, с чем связано и строительство, и произнесение такой проповеди, и создание такой летописи, как отчет о том, как эта земля крестилась, и это последние язычники, которые принимают крещение, и именно им будет отдана пальма первенства в спасении мира. Это богоспасаемый мир, русская земля, которая имеет очень широкие границы. Туда Болгария входит, Валахия входит, Литва входит. То есть это все страны, в которых исповедовали христианство, а служба велась на славянском языке. И тогда становится понятно. И тогда становится понятнее и то, как описывает летописец Святополка. Вот я сказал, что его кончина, она описывается текстом, очень близким к рассказу. Это, правда, вторая Маковейская книга. Она вроде бы не была переведена на славянский язык, но эти люди, они читали и на греческом, и на латыни. Я не знаю. На древнееврейском они читали литературу. Есть прямые переводы.
А эти люди это кто?
Монахи.
Монахи, которые составляли впоследствии «Повесть временных лет», в том,
да,
числе.
Да.
Они были настолько образованы,
да,
что
были
читали
достаточно образованные люди
и по-древнееврейски.
Судя по всему, да, в «Повести временных лет» есть 2 больших фрагмента из книги юбилеев. Это отмечалось давно уже. Это, там, судя по гибраизмам, это был прямой перевод с древнееврейского на древнерусский. Один из апокрифов — это третья книга Еноха.
Гибраизм — это заимствование из еврейского.
Из древнееврейского, да. Один из иудейских апокрифов, третья книга Еноха, скажем, она не сохранилась на древнееврейском языке. И приезжали раввины переводить с древнерусского языка на древнееврейский, чтобы вернуть себе эту третью книгу.
Угу.
Дело доходило даже до такого. То есть это достаточно была образованная публика. Я не скажу, что подавляющее большинство, но были люди, которые все это могли делать. Антиох IV Епифан по апокрифам – это, если не антихрист, то предтеча антихриста. И Святополк таким образом отводится туда. Если мы посмотрим на перечень сыновей Владимира, о котором я говорил, вернее, детей Владимира, вот первые, где распределены по женам. Причем этих жен только одну знает летописец по имени, а там пишет, а от другое, то есть от двух других. Он даже не знает, откуда они. Там упоминается гречанка, упоминается чехиня, болгарыня упоминается. Но вот это вот непонятно даже от кого. Святополк там стоит на месте Дана, из колена которого должен родиться антихрист. И есть еще одна отсылка. Вот мы, когда говорили о Святополке, его происхождении, я сказал, что там упоминается мать Святополка. Летописец вообще крайне редко пишет о женщинах. Крайне редко. Но вот об Ольге он пишет. О Рогнеде небольшой фрагментик. О матери Святополка он пишет дважды. Что это была гречанка, монахиня, которую Святослав привез с Балкан в подарок своему старшему сыну. Потому что она была очень красивая. Зачем два раза об этом писать? Значит, это очень существенно для летописца. И, судя по всему, действительно так. Летописец несколько раз цитирует откровение Мефодия Потарского, очень популярного автора в Древней Руси. Это псевдо-Мефодий его называют, потому что приписывается ему этот текст. Но это рассказ о том, что будет непосредственно накануне последних времен, то есть прямо перед концом света. Вот о нашествии всяких там нечистых человеков, безбожных измаильтян, народов Гог и Магог, песеглавцев. Это все там. И оттуда летописец берет большие фрагменты и включает их в летопись. В славянском переводе «Откровения Мефодия Потарского» там написана одна очень интересная вещь. «Антихрист родится от монахини Растриги». Это еще один раз отсылает нас к тому, что Святополк, если не антихрист, то предтеча антихриста. И победа над ним для Ярослава – это очень важный момент, не просто потому, что это какие-то родственные распри, междоусобицы, а потому что это победа над антихристом и установление вот такого статуса новой столицы, нового центра мира – Киева. Ну, сюда можно, наверное, отнести и составление первого закона русского, русской правды.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Итак, мы продолжаем нашу программу «Светлый вечер» с Игорем Данилевским, профессором Высшей школы экономики. Дошли до русской правды. Ну, в сознании нашем русская правда – это первый свод законов в Древней Руси. Но так ли это на самом деле? Потому что ведь у историков разные версии на этот счет.
Ну, действительно, если говорить о древнерусском законодательстве, это первый закон. У нас обычно трактуется это как закон, по которому живет вся русская земля, что это запись обычного права. Очень часто повторяется такая вещь. Хотя тут возникают, конечно, некоторые вопросы. Ну, во-первых, русская правда – это очень небольшой по объему источник. Обычно выделяют три редакции русской правды, хотя я бы говорил о трех разных произведениях. Это краткая правда, пространная правда и сокращенная правда. Но обычно с именем Ярослава связывают краткую правду, и даже не всю краткую правду, а только ее часть. Хотя в пространной правде там буквально вторая статья говорит о том, что ярославичи собрались, это уже потомки Ярослава, и отменили кровную месть, которую Ярослав ограничил и заменил ее в случае необходимости выкупом. Сейчас отменяется кровная месть, а дальше написано, а все, как Ярослав судил, так тому и быть. Вопрос. Что это за законодательный источник, в котором не оговариваются преступления против личности, уголовные преступления, большинство из них, Это преступление весьма своеобразное, скажем, кто-то кого-то ударил во время пира рогом, из которого пили. Или ударил мечом, не вынимая из ножен. Ну, страшные преступления, конечно. На самом деле мы попадаем прежде всего в княжеское хозяйство. Это закон, по которому живет князь и его ближайшее окружение. А также отношения между княжеским хозяйством и его периферией. То есть князь никогда с дружиной не живут в стольном городе. Они живут в пригороде. Скажем, если это киевский князь, он живет в Вышгороде. Или в Берестове.
Но это очень долго потом еще сохранялось.
Да,
у Андрея Боголюбского был.
Совершенно верно. И он, Андрей Боголюбский будет продолжать эту идею. Он построит Боголюбово.
Почему?
А я сейчас скажу. Он построит Боголюбово на таком же расстоянии, как Вышгород от Киева. Uh-huh. Хороший такой момент. Это подчеркивается специально. Uh-huh. Вот. Если мы посмотрим, в «Русской правде» не оговорится масса всяких важных вещей. И при ближайшем рассмотрении оказывается, что «Русская правда» не существует сама по себе. Скажем, самый ранний список, троицкий список «Русской правды» — это список Мирила Праведного. Это огромный сборник законодательных текстов. Это библейские тексты, это византийская эклога. Из 400 где-то листов 7 страничек занимает «Русская правда». В самом конце, на самом деле, вся русская земля в это время живет по нормам обычного права, которое не записывается, а потому оно и обычное. И все люди знают, в общем, как и что надо делать, причем в разных районах могут быть разные законы.
А что собой представляет это обычное право? Это же не сведенный воедино комплекс.
Конечно, конечно. Это традиция, это обычай, как следует поступать в том или в другом случае. Мы о нем ничего практически не знаем. Все христиане, крестилась Русь.
Значит, а кто все? Живут... Князь, его окружение, крестьяне. А население-то?
Не только. Население практически на всей территории христиане. Они крестятся, и Новгород крестится, и русская земля крестится, я имею в виду, ростовская земля крестится, и западные земли крестятся. То есть, судя по погребениям, по археологическим материалам, подавляющее большинство населения – это
крестьяне. А северо-восточная Русь еще не христиане, получается?
Не все, не все. Но все христиане живут по нормам канонического права. И это каноническое право, это и есть мерило праведное, в которое вставлена русская правда. Вопрос, зачем она создавалась, ну, вот у меня такое впечатление, не знаю, многие, может быть, со мной не согласны, но у меня сложилось такое достаточно устойчивое представление, что русская правда – это законы, по которым живет князь и дружина, потому что они живут за пределами города, они не подчиняются законам, по которым живет город или там окружающие села, у них нет обычного права. Это в значительной степени иноплеменники, и для них устанавливаются свои нормы, причем эти нормы базируются на авторитетных текстах. А какие тексты авторитетные? Естественно, библейские нормы. Если мы посмотрим, действительно, в целом ряде случаев нормы русской правды, они буквально повторяют библейские нормы. Скажем, если человека поймали ночью ворующим, в княжеском хозяйстве, и убили его, то кровь не вменяется ему. Но если увидели, что он связан, и додержали его до света, и потом убили, за это несут наказание те, кто его убили. Это второзаконие. Если убили человека, а убийца не найден, то надо посмотреть, в чьей верве голова лежать будет. Так написано в «Русской правде». Если мы откроем второзаконие, мы увидим, если убит человек, убийца не найден, то старейшины измеряют расстояние от его головы до ближайших населенных пунктов. Которому ближе, те и будут отвечать за это убийство.
А уж как он там падал, когда
это,
помирал?
Это куда никого
его,
не волнует.
Куда да. его тащили?
А измеряют, между прочим, мерной веревкой, вервью. Угу. В чьей верве голова лежать будет, да. Не исключено, что в данном случае речь идет как раз об измерении этого самого расстояния в буквальном смысле слова. То есть целый ряд норм – это нормы библейские. И тогда становится понятно, что и это законодательство, оно тоже вписывается вот в эту общую систему, которая создается Ярославом. Ярослав закладывает основы, я еще раз повторю это словосочетание, государственной идеологии, которая будет у нас бытовать очень долго. Очень долго. Если не до сегодняшнего дня, то, во всяком случае, ну, до 20 века точно.
Так расскажите, почему князь с дружиной в черте города не жили?
А это всегда люди, которые, во-первых, они иноземцы. И почему? Трудно сказать, но община их не принимает.
Есть же такие сюжеты, на самом деле, даже в археологических данных, совершенно разные русские города. рядом с которым, рядом с каким-нибудь более-менее большим городом, всегда был какой-нибудь маленький, тоже укрепленное, маленькое укрепленное поселение, окруженное валами, про которое ничего не известно, но вот оно есть в непосредственной близости, там, скажем, в 10 километрах от города Юрьев-Польской есть город Мстиславль. О нем ничего практически не известно, но вот он есть, а его реальное какое-то необходимое назначение, вот он, возможно, такой же.
Ну, вот Любичский замок, который обследовал Борис Александрович Рыбаков в свое время, это княжеские резиденции. Значит, когда Андрей Боголюбский перенесет столицу во Владимир, причем он сделает этот перенос дважды, так сказать, потому что он, во-первых, не едет в Киев после смерти Юрия Долгорукова, и, во-вторых, столица до этого был Суздаль, вот, до этого Ростов, он переносит в пригород, во Владимир, и это Владимиро-Суздальское княжество. Он становится сразу князем Владимирским, Суздальским и Ростовским. Как только он становится князем, он начинает отстраивать Владимир в образ Киева.
Золотые ворота.
Золотые ворота, строится храм. Причем он строит резиденцию свою Боголюбова на таком же расстоянии, как Вышгород от Киева. Там прямо указывается 8 поприщ. То есть он... там появляется речка Лыбедь, которую сейчас во Владимире, правда, невозможно увидеть. Она в небольшой трубе, и вокруг только камыши растут. Мне интересно было всегда посмотреть, где эта самая Лыбедь показали. Печерский городок появляется, то есть микротопонимия Киева переносится во Владимир. И Владимир становится теперь сам Новым Иерусалимом. Но там есть очень интересные вещи. Скажем, рядом с Боголюбовым строится храм Покрова. Покрова на Нерли, причем праздник Покрова вводит Андрей Боголюбский. Центральный храм в Боголюбове – это храм Рождества Пресвятой Богородицы. Центральный храм во Владимире – это храм Успения Пресвятой Богородицы. То есть богородичный культ здесь начинает очень мощно развиваться. И, судя по всему, тоже не просто так. Дело в том, что в поучении Владимира Мономаха есть один любопытный фрагмент, на который обратили внимание еще в XIX веке специалисты по апокрифам. Это очень напоминает завет Иуды, сына Иакова, о том, что там делается. Из колена Иуды должна произойти Богородица и родиться Спаситель. И тогда и храмовая резьба на Дмитриевском храме во Владимире, и резьба белокаменная на храме Покрова на Нерли на фасаде, она вся направлена на это. Это Давид, который предсказывает рождение Мессии.
Но ведь это же в основном западноевропейские мастера делали. То есть они делали это в согласовании с князем?
Безусловно. Или... они выполняли заказ. Никто не скажет вам, что храм Покрова на Нерли – это памятник итальянского зодчества. Хотя итальянские мастера.
Это романский стиль. Да? Да, такой, в общем,
но тем не менее, это безусловно, и белокаменная резьба была принесена ими. Но заказ выполняли четко. И это произведение древнерусского зодчества. Несмотря на то, что строят иностранцы. Знаете, у нас тоже многое строят иностранцы.
Несмотря кстати, вы на то, знаете, что обещали линию электропередач все-таки убрать от храма Покрова?
Да, обещали. Ну, дай бог. Теперь ждем, когда это сделают.
Дай бог, дай бог.
И главное, чтобы аэропорт не построили.
То есть эта идея, она будет существовать. Потом она будет перенесена в Москву. И в Москве будет отстраиваться уже в XVI веке. Да, и лобное место, буквально это Голгофа. Борис Годунов будет строить святая святых в Кремле. И, как иностранцы пишут, москвичи называли это место Иерусалим. Да, и Поклонная гора появится в Москве. Это идея, которая все время была системообразующей для государства. И государство это всегда было... центр богоспасаемого мира. Русь брала на себя такую очень тяжкую функцию и очень ответственную.
А в слове о законе и благодати сказано, что Ярослав засеял землю, которую Владимир
спахал. Которую Владимир спахал, совершенно верно.
Выходит, что так и получилось. Собственно.
Так и получилось. Так и получилось, потому что Владимир крестит Русь, а Ярослав, он ее, так сказать, вводит в христианский мир по большому счету. Это очень интересные вещи. Это очень интересные вещи, которые нуждаются в изучении, в развитии. Есть работы, в которых эти вопросы рассматриваются. Причем интересно, что потом идею Нового Иерусалима, скажем, патриарх Никон выведет из Москвы. Угу. Он перенесет в Новый Иерусалимский монастырь, который, кстати сказать, если мы посмотрим по карте, он практически на одном меридиане с истинным Иерусалимом. Как это удалось сделать тогда, неизвестно, потому что долготу определять не умели.
Ну, может быть, умели все-таки?
Ну, умели, но это была невероятно сложная задача, особенно на море, потому что там были маятниковые часы, это не давало возможность на море точно измерять время, а без этого невозможно установить долготу. Широту легко определить, а долготу сложно. Угу. Там отклонение меньше, чем 100 километров от меридиана, причем на колоссальном расстоянии. То есть это очень высокая точность. Там будет разбит Гефсиманский сад, Истра превратится в Иордан.
Да, но это уже сюжет 17-го столетия.
Ну, это уже 17-е столетие.
А можно ли говорить о том, что это случайно вдруг вышло?
Нет, это не случайно. Это спор между патриархом и Алексеем Михайловичем, которые упрекали друг друга в том, что слишком много на себя берут. И один другого...
И тот того, да.
Потом Петр, судя по всему, попытается вынести из Москвы идею Третьего Рима. Причем Третий Рим, эта идея рассматривалась как византийское наследство. Это духовный центр, не имперский, а духовный центр. И это будет заимствовано, кстати сказать, у болгар. Второе болгарское царство, когда столица была перенесена в Тырново, там появилась теория Тырнова Третий Рим. И есть буквальные совпадения вот того, что писали болгарские авторы в посланиях старца Филофея, где он упоминает только эту теорию, не называя Москву Третьим Римом. Он просто говорит: «Ведай же благочестивую царю, яко все христианские царства, в то единое царство снедошися. Два Рима пали, третий стоит, а четвертому не быть». Там всего 10 строчек написано.
Да, видите, как интересно. И большинство из этих сюжетов все равно можно каким-то образом провести к нашему сегодняшнему герою, к Ярославу Мудрому.
Безусловно, он заложил основы.
Вот о таком интересном человеке мы сегодня говорили. Говорили вместе с профессором Высшей школы экономики, если точнее, профессором Школы исторических наук, факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики, доктором исторических наук Игорем Данилевским. Спасибо большое, Игорь
Николаевич. Спасибо вам.
Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
Всего доброго, будьте здоровы.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».